Глава 10. Тайны. Забыв на мгновение о спутниках, Эгвейн Алвир привстала в стременах в надежде уловить взглядом далекий еще Тарвалан, но увидеть сумела лишь нечто смутное, блеснувшее белым в лучах утреннего солнца. И все же именно там и должен стоять на острове город. Одинокий пик с обломанной вершиной, который называли Драконовой горой, возвышался посреди холмистой равнины. Он вырос на горизонте еще вчера, во второй половине дня, ближе к вечеру, и находился он на ближнем берегу реки Эринин, по эту сторону от Тарвалана. Эта гора и служила своеобразным ориентиром. Один единственный сломанный клык, торчащий над невысокими холмами и равнинами, который легко заметить за много миль и который не составляет труда обойти, и так поступают все, даже те, кто направляется в Тарвалан. Говорили, будто Драконова гора высится на том месте, где погиб Льюс Терин, убийца родичей. Упоминалось о горе и в других преданиях, в словах пророчеств и предостережений, так что весомых причин держаться подальше от ее черных склонов хватало с лихвой. У Эгвейн имелась причина не сворачивать со своего пути, и не одна. Лишь в Тарвалане могла она получить должное обучение, столь ей необходимое.
«Больше на меня никогда не наденут ошейник».
Эту мысль Эгвейн погнала прочь, но та подкралась к ней в ином обличье.
«Никогда больше я не утрачу свободу».
В Тарвалане Аная вновь примется проверять ее сновидение. Айседой наверняка этого пожелает, хоть и не сумела найти убедительного подтверждения своей догадки, что Эгвейн сновидится. Сны Эгвейн стали тревожны с той поры, когда девушка покинула равнину Алмат. Помимо снов о Шончан, от них она по-прежнему просыпалась в холодном поту, она все чаще и чаще видела сны о Ранде. Ранд бежит, бежит к чему-то, но в то же время от чего-то и убегает. Она во все глаза всматривалась туда, где должен был появиться Тарвалан. Наверняка Аная там будет.
«Наверное, и Галат тоже там».
Против воли Эгвейн покраснела и напрочь изгнала Галада из своих мыслей.
«Думай о погоде, думай о чем-нибудь другом. Свет, как же сегодня тепло!»
Сейчас, в начале года, когда память о зиме была совсем свежа, Драконова гора все еще оставалась увенчана белым, но здесь, на равнине, снега уже таяли. Ранние всходы проклюнулись сквозь бурый покров прошлогодних трав, а там, где деревья взобрались на пологие холмы, показывались кое-где первые рыжеватые росточки. После проведенной в пути зимы, когда лошади, увязая по брюхо в сугробах, успевали от рассвета до заката пройти меньше, чем Эгвейн при хорошей погоде могла проделать на своих двоих к полудню, когда путники нередко по несколько дней оставались заперты метелью в лагере или какой-нибудь деревне, признаки наступающей весны радовали глаз. Откинув за спину сковывающие движение плотный шерстяной плащ, Эгвейн позволила себе опуститься в седло с высокой задней лукой и нетерпеливым жестом оправила юбку. Ее темные глаза наполнились отвращением. Долго, слишком уж долго девушка носила это платье, собственноручно перешитое ею в наряд, пригодный для верховой езды. Однако второе ее, единственное запасное, платье, дорожная грязь испачкала еще больше. И вдобавок оно было того же, темно-серого цвета, цвета, в который облачали обузданных. В начале их пути к Тарвалану, многие недели назад, выбор в одежде был небогат, либо темно-серое, либо вообще ничего.
«Клянусь, Белла, я никогда больше не надену серого».
— сказала Эгвин своей мохнатой лошадке, поглаживая той гриву.
— Хотя вряд ли у меня будет большой выбор, когда мы вернемся в Белую башню,
— подумала девушка. — В башне всем послушницам положено носить белое.
— Снова сама с собой болтаешь? —
спросила Найниф, подъезжая поближе к Эгвин на своем гнедом мерине. Всадницы обе одного роста и одеты были тоже одинаково. Лишь из-за разницы в стати их лошадей бывшая мудрая Эммондова луга казалась на голову выше. Найниф хмурилась и подергивала свою толстую темную косу, свисающую у нее с плеча, как привыкла делать в минуты волнения или беспокойства, да еще когда собиралась упрямиться пуще обычного. Кольцо великого змея на пальце выдавало в девушке одну из принятых, еще неполноправная Айседой, но на широкий шаг ближе к ним, чем Эгвин.
«Лучше тебе смотреть в оба».
Эгвин придержала на языке реплику, что она, мол, и так смотрела в оба на Тарвалан.
«Неужели Найниф думает, будто я встала в стременах от того, что мне не нравится седло?»
Частенько Найниф словно бы забывала, что она больше не мудрая Эммондова луга, а Эгвин уже совсем не ребенок.
«Но она носит кольцо, а я нет, пока что. И для нее это значит, что ничего не изменилось. Тебя не удивляет, как Морейн обращается с Ланом?»
— спросила Эгвин сладким голоском и испытала мимолетное наслаждение, заметив, с какой силой и резкостью Найниф дернула себя за косу. Однако удовольствие от колкости быстро угасло. Не в природе Эгвин было отпускать язвительные остроты. К тому же она знала, что чувства Найниф к Лану ныне подобны моткам пряжи после того, как в корзинке с рукоделием порезвился котенок. Но Лан не котенок, и Найниф стоило бы как-то разобраться в своих отношениях с этим мужчиной, пока его упрямое до глупости благородство не сведет ее с ума настолько, что она же Лана и прикончит. Всего путников было шестеро. Все одеты достаточно скромно, чтобы не выделяться в попутных деревнях и городках, и все же, похоже, более странный отряд в последнее время не пересекал Королейнскую степь. Четыре женщины, а один из мужчин лежал в носилках, подвешенных между двумя лошадьми. Лошади с носилками, помимо того, везли легкие тюки, а еще съестные припасы, без которых не обойтись на длинных переходах между деревнями на том пути, каким они двигались.
«Шесть человек», — размышляла Эгвин. «Но сколько же у них секретов?»
Ни одну тайну они разделяли, причем и такие, какие, возможно, придется хранить даже в Белой башне.
«Как просто жилось мне дома!» «Найниф, как ты считаешь, с Рандом все в порядке?» — спросила Эгвин и поторопилась добавить. «И с Перином?»
Она не могла позволить себе и дальше делать вид, будто в один прекрасный день выйдет за Ранда замуж. Теперь это нельзя считать ничем иным, кроме как притворством. Девушке самой не нравилось такое положение. Она еще не полностью с ним смирилась, но она отдавала себе в этом отчет.
«Ты о своих сновидениях? Они снова тебя тревожат?»
Голос Найниф прозвучал обеспокоенно, но Эгвин была не расположена к проявлениям сочувствия. Она заставила себя отвечать столь обыденно, насколько ей удался подобный тон.
«По слухам, что до нас долетают, невозможно сказать, что вообще происходит. В них наврано и перепутано все, чему я была свидетелем».
«Все пошло наперекосяк с того дня, когда в наши жизни вмешалась Морейн», — бесцеремонно заявила Найниф.
«Перин и Ранд?»
Поморщившись, она недолгое время молчала. Эгвин была уверена, что Найниф винит Морейн за все, что случилось с Рандом.
«Покамест им придется заботиться о себе самим. А нам, боюсь,
надо будет беспокоиться о себе. Что-то не так. У меня такое предчувствие».
«Ты знаешь, что именно?» — спросила Эгвин.
«Ощущение, почти как перед грозой». Темные глаза Найнев принялись изучать утреннее небо, голубое и чистое, с редкими разбросанными по нему белыми облачками, и она вновь покачала головой.
«Все равно, что надвигается гроза».
Найнев с детства обладала способностью предсказывать погоду, слушать ветер, так это называли, и считалось, что предугадывать перемены в погоде должна уметь мудрая каждой деревни, хотя многие из них на самом-то деле не имели подобного дара. Как бы то ни было, с того дня, как Найнев покинула Эмондов луг, ее способности то ли возросли, то ли изменились. Теперь грозы, которые она предчувствовала, порой были связаны скорее с людьми, нежели с ветром. Задумавшись, Эгвин прикусила губу. Они не могли позволить себе задержки или промедления, только не после такого долгого пути, только не в такой близи от Тарвалана. Ради Мэтта, а также по причинам, которые ее рассудок мог счесть куда важнее жизни одного единственного деревенского юноши, друга детства, но которые ее сердце ценило не столь высоко. Девушка посмотрела на своих спутников, пытаясь определить, не заметил ли что-нибудь кто-то из них. Во главе отряда скакала Верин с Седой. Невысокая и полная, в одежде коричневых тонов, однако она, по виду совершенно углубившись в собственные мысли и надвинув капюшон так, что тот почти полностью скрыл лицо, позволила своей лошади самой выбирать бег по нраву. Она принадлежала коричневой Айе, а коричневых сестер обычно больше заботит поиск знаний, чем что-то в мире вокруг них. Впрочем, Эгвин не была так уж уверена в отношении Верин. Связавшись с нами, Айседа увязла в мирских делах по уши. За носилками, на которых без сознания лежал Мэтт, ехали Элейн, одного возраста с Эгвин и тоже послушница, однако золотоволосая и голубоглазая, в то время как у Эгвин волосы и глаза были темными. Одетая в такое же серое платье, что и Эгвин с Найнев, девушка посматривала на Мэтта с беспокойством, которое разделяли все члены отряда. Вот уже трое суток Мэтт не приходил в себя. С другой стороны, носилки сопровождал худощавый, длинноволосый мужчина, который, как казалось, пытался глядеть сразу во все стороны, но так, чтобы его стараний никто не замечал, и сосредоточенность обострила черты его лица и углубила морщины.
«Хурин», — промолвила Эгвин, и Найнев согласно кивнула.
Они придержали лошадей, чтобы поравняться с носилками. Лошадка Верин Иноходью пробежала вперед.
«Хурин, ты ничего не чуешь?»
— спросила Найнев, и Элейн подняла от носилок Мэтта неожиданно заинтересованный взгляд. Оказавшись на перекрестье трех взоров, худощавый мужчина поерзал в седле и потер свой длинный нос.
«Беду!»
— произнес он коротко и вместе с тем неохотно.
«По-моему, вроде как беду».
Хурин, ловец воров при короле Шайнара, в отличие от шайнарских воинов, не носил на макушке пучок волос, однако висевшие на поясе короткий меч и зубчатый мечелом имели весьма бывалый вид. Многолетний опыт, похоже, развил в нем дар вынюхивать творящих зло преступников, особенно тех, у кого руки были в крови. Дважды за время пути советовал он своим спутникам покинуть деревню, где они и часа еще не пробыли. В первый раз они не прислушались к его словам, заявив, что слишком устали. Однако на исходе ночи трактирщик вместе с двумя сподручниками из местных попытался убить спавших в своих постелях постояльцев. То были вовсе не приспешники темного, а всего лишь воры, охочие до лошадей и пожитков, который путники везли во вьюках и переметных сумах. Но остальные жители деревни об их разбойных проделках знали и, по-видимому, сочли чужестранцев, которые не дались трем их односельчанам-лиходеям, своей добычей. Так что пришлось путникам бежать от толпы, размахивающей топорами и вилами. Во второй раз Верин приказала всем скакать дальше, стоило только Хурину заговорить на эту тему. Но в разговорах со своими спутниками ловец воров всегда был осторожен, не позволяя себе лишних речей. Исключение он делал лишь для Мэтта, пока тот в силах был разговаривать. Они вдвоем перешучивались и играли в кости, когда женщин не было поблизости. И теперь Эгвейн догадывалась, что, наверное, Хурин, будучи на деле единственным мужчиной в отряде, чувствует себя весьма неуютно рядом с Айседой и еще тремя девушками, которые проходят обучение в Тарвалане, хотя пока и не возведены в ранг сестер. Немалое число мужчин находило, что им проще сразиться с врагом, чем встретиться лицом к лицу с Айседой.
«Что за беда?» — спросила Элейн. Говорила она непринужденно, но в голосе так явственно прозвучало ожидание ответа, немедленного и подробного, что Хурин не мог не откликнуться. «Я чую!» Он осекся и заморгал, словно от удивления. Взгляд перебегал от одной женщины к другой. «Всего лишь ощущение», — произнес он наконец. «Предчувствие. Я видел кое-какие следы вчера и сегодня. Много лошадей. Два или три десятка проскакали туда, два или три сюда. Вот что меня озадачивает. Это все. Чувства. Но, скажу я, за этим таится какая-то беда».
«Следы?» Эгвин их не заметила. Найниф резко сказала: «Ничего тревожащего я в них не вижу». Найниф гордилась тем, что в мастерстве следопыта не уступит любому мужчине. «Их оставили несколько дней назад. С чего ты решил, что они сулят беду?»
«Просто я так считаю», — медленно промолвил Хурин, как будто желая что-то добавить.
Он глубоко вздохнул и опустил глаза, потирая нос.
«Когда она в последний раз встречалась на пути деревня?» «С того дня прошло немало времени», — пробормотал ловец воров. «Кто знает, какие вести из Фалме опередили нас? Может, статься, нам окажут вовсе не такой добрый прием, какого мы ожидаем. Вот что я думаю. Эти люди могут быть разбойниками, убийцами. И вот что еще я думаю. Нам нужно быть осторожными. Будь Мэтт на ногах, я бы на разведку отправился. Но сейчас мне, пожалуй, лучше не оставлять вас одних».
Брови Найниф полезли вверх.
«По-твоему, мы не в состоянии сами о себе позаботиться?»
«Много ли будет проку от единой силы, если тебя убьют раньше, чем успеешь ею воспользоваться?»
— сказал Хурин, обращаясь к высокой передней луке своего седла.
«Прошу прощения, но, по-моему, я... Просто лучше поеду я пока рядом с Верин Седой».
Он ударил коня каблуками, и тот галопом унес ловца воров вперед, прежде чем кто-либо из девушек успел вымолвить хоть слово.
«Вот так сюрприз», — заметила Элейн, когда Хурин придержал коня, оказавшись в нескольких шагах от коричневой сестры.
Верин уделила ему внимание едва ли больше, нежели всему прочему вокруг, и ловец воров выглядел вполне довольным таким отношением к себе.
«С тех пор, как мы покинули мыс Томан, он сторонился Верин как только мог. Он и глядит на нее всегда так, будто боится каждого ее слова».
«Уважение к Айседой не означает, что он не боится их», — сказала Найниф, а потом неохотно добавила: «И нас».
«Если он думает, что впереди нас ждет беда, стоило бы отправить его на разведку». Эгвин сделала глубокий вдох и обратила на остальных девушек такой спокойный взор, какой только сумела изобразить.
«Если что-то случится, мы способны защитить себя лучше, чем удастся ему и сотне солдат в придачу».
«Он этого не знает», — сдержанно сказала Найниф. «И рассказывать ему я не собираюсь. И вообще хоть кому-то».
«Могу только вообразить, что обо всем этом сказала бы Верин».
В голосе Элейн слышалась обеспокоенность.
«Хотелось бы иметь хоть какое-то представление о том, что ей известно. Эгвин, если Амерлин докопается до истины, то не знаю, сумеет ли матушка меня выручить, не говоря уже про вас двоих. Не берусь сказать, попытается ли даже она помочь».
Матушкой Элейн была королева Андора.
«Она постигла лишь самую малость во владении силой, прежде чем покинула Белую башню. Пусть и вела себя в жизни так, будто ее возвысили до полноправной сестры».
«На поддержку Моргейс нам надеяться нельзя», — сказала Найниф. «Она в Кеймлине, а мы будем в Тарвалоне. Нет, мы и без того наверняка неприятности на себя навлекли уже за то, что сбежали, и неважно, с чем мы вернулись. Будет лучше, если мы станем держаться тише воды, ниже травы, вести себя смирно и не делать ничего такого, что привлечет нам больше внимания, чем мы уже на себя обратили».
В другой раз Эгвин посмеялась бы над предложением Найниф прикинуться смирной овечкой. С этой задачей даже Элейн управилась бы лучше, но вот сейчас смеяться ей совсем не хотелось.
«А если Хурин прав?»
— сказала она.
— Если на нас нападут, от 20 или 30 человек он нас не защитит, и мы можем погибнуть, если станем ждать, пока Верин что-нибудь предпримет. Найниф, ты же сама сказала, что предчувствуешь грозу. — Вот как?
— отозвалась Элейн. Она покачала головой, встряхивая рыжевато-золотистыми кудрями.
— Верин не понравится, если мы...
Девушка умолкла.
«По нраву это, Верин, или нет? Но, может статься, нам придется действовать. Я сделаю то, что должно быть сделано», — твердо заявила Найниф, «если что-то надо будет предпринять. А вы обе бегите, если так будет нужно. Пусть о ваших способностях в Белой башне всем уши прожужжали, но не думайте, что вас обеих не усмирят, если престол Амерлин или совет башни решит, что это необходимо».
Элейн с трудом сглотнула.
«Если нас за это усмирят, — произнесла она слабым голосом, — то и тебя тоже. Мы должны убегать все вместе или действовать сообща. Раньше Хурин оказывался прав. Если мы хотим дожить до тех неприятностей, что ждут нас в башне, наверное, нам придется сделать то, что потребуется».
Эгвин вздрогнула. «Быть усмиренной, отрезанный от Сейдар, женской половины истинного источника?» Очень немногие из когда-либо живших Айседой понесли подобное наказание, однако за некоторые проступки башня требовала усмирения. От послушниц в обязательном порядке требовали заучивать имена всех усмиренных когда-то Айседой, а также знать, за какие преступления их постигла такая кара. Теперь Эгвин была способна в любое время ощущать источник. Рядом с собой, практически за гранью зримого, подобно полуденному солнцу за плечом. Пусть при попытке дотянуться до Сейдар девушке зачастую и не удавалось ее коснуться, Эгвин по-прежнему испытывала подобное желание. Чем чаще касалась она Сейдар, тем больше хотела этого. Практически всегда, несмотря на то, что Шириам Седой, наставница-послушниц, не переставала твердить об опасностях, проистекающих из чрезмерного тяготения к единой силе. Оказаться отрезанной от нее, сохранить способность чувствовать Сейдар, но навсегда лишиться возможности снова к ней прикоснуться? Никому из девушек, похоже, говорить на эту тему не хотелось. Чтобы скрыть свою дрожь, Эгвин склонилась в седла к слегка покачивающимся носилкам. Одеяла Мэтта пришли в беспорядок
обнажив кривой кинжал в золотых ножнах, который юноша сжимал в одной руке. Рукоять кинжала венчал рубин величиной с голубиное яйцо. Аккуратно, не прикасаясь к кинжалу, она заново расправила одеяло, накрыв руку Мэтта. Он был всего на несколько лет старше ее, но исхудавшие щеки и пожелтевшая кожа его заметно состарили. Грудь Мэтта, когда он с хрипом вдыхал воздух, почти не поднималась. В ногах у него лежал кожаный мешок с бугристыми выпирающими боками. Эгвин натянул одеяло заодно и на мешок.
«Нам нужно доставить Мэтта в башню», — подумала она, — «и мешок».
Найниф тоже склонилась над Мэттом, потрогала его лоб.
«Жар усилился»,
— голос ее звучал озабоченно. «Если бы только у меня был корень успокой травы или хотя бы жарагон».
«Может, если Вырин повторит исцеление?»
— промолвила Элейн. Найниф покачала головой. Она пригладила Мэтту волосы и вздохнула, затем выпрямилась и заговорила снова.
«Вэрин утверждает, что все возможное, чтобы сохранить ему жизнь, уже сделано. И я ей верю. Вчера вечером я сама испробовала исцеление, но ничего не получилось».
У Элейн открылся рот.
«Шириам Седы говорит, что мы не должны пытаться исцелять, пока не проделаем это под присмотром. Шаг за шагом, и притом сотню раз!» «Ты же могла убить его!» — гневно произнесла Эгвин.
Найниф громко фыркнула.
«Я и раньше исцеляла! Еще когда у меня и в мыслях не было идти в Тарвалон. Пусть даже я и не ведала, что делаю, но, похоже, мне, чтобы все сработало, нужны мои снадобья. Будь у меня хоть немного жарагона!» «Кажется, долго он не протянет. Я бы сказала, считанные часы остались!»
Эгвин подумала, что речи Найниф о своих возможностях и о том, как она об этом узнала, звучат почти столь же нерадостно, как и ее слова о Мэтте. Девушка не впервые задалась вопросом, почему Найниф вообще решила отправиться на обучение в Тарвалон. Направлять силу она научилась, сама того не ведая. Пусть и не всегда могла контролировать свои действия, и ей удалось благополучно пройти через кризис, преодолевая который, погибают три из четырех женщин, пытающихся научиться владению единой силой без руководства Айседой. Найниф утверждала, что хочет углубить свои познания, но при обучении она зачастую сопротивлялась и упрямилась, как ребенок, которому в рот силком вливают отвар из корня овечьих язычков.
«Скоро мы доставим Мэтта в Белую башню», — сказала Эгвин. — «Там его сумеют исцелить. Амерлин о нем позаботится. Она обо всем позаботится».
Девушка старалась не глядеть в изножье носилок Мэтта, где под одеялом скрывался мешок. Ее спутницы тоже избегали туда смотреть. Были тайны, о которых все они предпочитали помалкивать.
«Всадники!» — внезапно сказала Найниф, но Эгвин их уже заметила. Впереди, на гребне невысокого холма, показалось десятка два верховых. Они скакали наперерез путникам таким галопом, что белые плащи хлопали у них за плечами. «Дети света!» — слова Элейн прозвучали, как ругательство. «Похоже, нашла нас твоя гроза, дохуренного беда!»
Вэрин одной рукой натянула поводья, а ладонь другой положила на руку Хурина, который уже взялся было за меч. Эгвин взяла за повод одну из лошадей, которые везли носилки, и остановила ее как раз позади пухлой Айседой.
«Дети мои, позвольте переговоры вести мне», — спокойно промолвила Айседой, сдвигая свой капюшон назад так, что стала видна седина в ее волосах.
Эгвин не взялась бы сказать, сколько лет Вэрин. Девушка полагала, что та достаточно стара, чтобы быть бабушкой. Впрочем, седые волосы были единственным признаком, позволявшим как-то судить о возрасте Айседой.
«И ни в коем случае не позволяйте им вас разозлить».
Лицо Верин было таким же бесстрастным, как и голос, но Эгвин показалось, что Айседой прикидывает расстояние до Тарвалана. Уже виднелись и верхушки башен, и ведущий на остров мост, такой высокой аркой, изогнувшейся над водой, что под ним без труда проходили по реке торговые суда.
«Так близко, что нам его видно», — подумала Эгвин, «но слишком далеко, чтобы это могло чем-то помочь».
На какое-то мгновение девушка уверилась, что приближающиеся белоплащники намерены атаковать их. Но тут их предводитель вскинул руку, и всадники рывком натянули поводья и остановились, подняв тучу пыли и разметав по сторонам комья земли в неполных 40 шагах от путников. Найнев что-то сердито бурчало себе под нос, а Элейн гордо выпрямилась, преисполненная надменности, словно собиралась выбронить белоплащников за дурные манеры. Урин по-прежнему не отпускал рукояти меча. Судя по его виду, нюхач готов был встать между белоплащниками и женщинами, чтобы там ни говорила Айседой. Верин же спокойно махала перед лицом рукой, отгоняя пыль. Всадники в белых плащах выстроились дугой, охватывая маленький отряд и недвусмысленно перекрывая путникам дорогу. Сияли тщательно отполированные нагрудники и конические шлемы, и даже кольчуга, обтягивающая руки солдат, ярко поблескивала. На груди у каждого всадника пылало золотом многолучевое солнце. Кое-кто из них наложил на лук стрелу, и хотя оружие они не поднимали, держали его наготове. Командир оказался молод, однако у него на плаще под эмблемой с солнечными лучами красовались 2 золотых банта, указывающие на его ранг.
— 2 тарвалонские ведьмы, если я не ошибаюсь,
— заметил он с напряженной улыбкой, от которой его узкое лицо еще больше вытянулось. Глаза юнца блеснули высокомерием, словно бы он ведал некую истину, постичь которой у других недоставало ума.
«Да еще 2 гниды и пара собачонок! Одна больная, другая старая!»
Хурин ощетинился, но рука Верин удержала его.
«Откуда вы явились?»
Требовательным тоном спросил белоплащник.
«Мы идем с запада», — спокойно промолвила Верин. — Уйдите с дороги и дайте нам продолжить путь. У детей света нет здесь власти.
— Дети имеют власть всюду, где есть свет, ведьма. А где света нет, его приносим мы. Отвечай на мои вопросы. Или же мне доставить тебя в наш лагерь, и пускай тогда вопрошающие ведут дознание.
Эгвин понимала, что для Мэтта непозволительна любая задержка на пути к Белой башне, где ему должны помочь. Но что еще важнее, девушка вздрогнула от того, что у нее возникла подобная мысль. Нельзя допустить, чтобы содержимое кожаного мешка попало в руки белоплащников.
«Я тебе уже ответила», —
по-прежнему спокойно сказала Верин,
«и ответила более вежливо, чем ты того заслуживаешь. Ты и в самом деле считаешь, что сможешь остановить нас?»
Несколько белоплащников подняли луки, словно услышали в ее словах угрозу, но она продолжила говорить, ничуть не повысив голоса.
«В каких-то землях вы можете удерживать власть, угрожая и запугивая, но не тут, у самых стен Тарвалана. Неужели вы действительно полагаете, что вам позволят схватить здесь Айседой?»
Офицер тревожно поерзал в седле, как будто вдруг засомневался, удастся ли ему делом подкрепить свои слова. Затем он оглянулся на своих солдат, то ли желая напомнить себе об их поддержке, то ли сообразив, что все они смотрят на него, и тогда взял себя в руки.
«Знай, ведьма! Меня не страшат ни твои уловки, ни сами приспешники темного. Отвечай мне, или ответишь вопрошающим».
Как он ни старался, его слова прозвучали не так властно, как прежде. Верин с видом, словно вела праздную беседу о пустяках, открыла было рот, но не успела и слова вымолвить, как вмешалась Элейн, звенящим повелительным голосом заявив:
«Я, Элейн, дочь-наследница Андора. Если вы сейчас же не уберетесь, тебе, белоплащник, придется держать ответ перед королевой Моргейс».
Раздосадованная Верин недовольно зашипела. На мгновение белоплащник показался совершенно сбитым с толку, но затем рассмеялся.
«Ты в этом уверена? Возможно, девчонка, это тебя удивит. Но нынче Моргейс не так уж сильно обожает ведьм. Если я заберу у них тебя и верну к ней под крылышко, она лишь поблагодарит меня. Лорд-капитан Эамон Валда будет весьма не против побеседовать с тобой, дочь-наследница Андора».
Офицер поднял руку. Был ли то просто обычный жест, или же он давал какой-то сигнал своим солдатам, Эгвин не взялась бы утверждать. Тем не менее, некоторые белоплащники подобрали поводья коней.
«Больше нет времени ждать», — подумала Эгвин. «Снова на цепь меня не посадят».
И она открыла себя единой силе. Сейчас, после длительной практики, это простое упражнение ей удавалось проделывать намного быстрее, чем при первых попытках. В одно биение сердца ее разум очистился, освободился от всего, кроме единственной вещи — бутона розы, плавающего в пустоте. Эгвин сама стала бутоном розы, раскрывающимся навстречу свету, открывающимся Саидар, женской половине истинного источника. Сила заполнила ее, угрожая вот-вот смести. Эгвин словно наполнилась светом. Нет, светом! Стала единой со светом в упоительном экстазе. Борясь с тем, чтобы не оказаться переполненной, сокрушенной, девушка сосредоточилась на клочке земли перед лошадью офицера-белоплащника. Совсем маленький участочек, ведь она никого не хочет убить.
«Вам меня не схватить!»
Рука офицера все еще двигалась вверх, и почва перед ним с ревом извергла узкий фонтан земли и камней, вознесшийся выше головы всадника. Заржав, конь белоплащника встал на дыбы, и тот свалился с седла, как мешок. Он еще не успел шлепнуться на земь, а Эгвин все свое внимание перенесла поближе к прочим белоплащникам, и земля взорвалась еще одним небольшим извержением. Белла, затанцевав, рванула было в сторону, но девушка придержала кобылу коленями и поводьями, даже того не заметив. Завернутая в кокон пустоты, она, однако же, испытала удивление, когда к небу выстрелил третий фонтан, созданный не ею, а за ним и четвертый. Каким-то краешком сознания она уловила сияние, окружившее Найнев и Элейн, которая говорила, что они тоже обняли Саидар, что тоже были объяты ею. Этот ореол не увидел бы никто, кроме другой, способной направлять силу женщины. Однако результаты были видны всем. Взрывы преследовали белоплащников со всех сторон, осыпая их комьями земли, потрясая громовыми раскатами, заставляя их лошадей с диким ржанием шарахаться то туда, то сюда. Хурин, с раскрытым от изумления ртом и перепуганный, очевидно, не меньше белоплащников, озирался по сторонам, при этом стараясь удержать на месте и лошадей, везущих носилки, и своего собственного жеребца. Глаза Верин широко распахнулись от гнева и удивления. Губы ее яростно шевелились, но все ее слова тонули в грохоте. Белоплащники удирали вовсю. Некоторые в панике побросали луки. Они уносились галопом так, будто сам Темный преследовал их по пятам. Сбежали все, кроме молодого офицера, который поднимался на ноги. Ссутулившись, он зло уставился на Верин. Так, выкатив глаза, что виднелись белки, земля испачкала и его белый плащ, и лицо, но он словно не замечал этого.
«Так убей же меня, ведьма!» — произнес он срывающимся голосом. «Давай, убей меня, как ты убила моего отца!»
Айседа не обращала на него никакого внимания, всецело сосредоточившись на своих спутниках. Белоплащники, удиравшие без оглядки, будто также позабывшие про своего командира, исчезли за тем же пригорком, откуда и появились. Лошадь офицера убежала вместе с ними. Под разъяренным взглядом Верин Эгвин отпустила Саидар, медленно и нехотя. Отпускать источник всегда было трудно. Сияние, окутывавшее Найнев, исчезало еще медленнее. Она так грозно хмурилась на усколицего белоплащника, стоявшего перед ними, словно тот все еще мог устроить какую-нибудь хитрую пакость. Элейн выглядела потрясенной тем, что она натворила.
«То, что вы сделали...» Начала Верин, но прервалась, сделав глубокий вдох.
Взглядом она охватила всех трех девушек разом.
«То, что вы сделали, отвратительно! Отвратительно! Айседы не используют силу в качестве оружия, только против отродий тени или как крайнее последнее средство для защиты собственной жизни. Три клятвы!»
«Они собирались убить нас?» — с жаром прервала ее Найнев.
«Убить или отправить на пытки? Он как раз отдавал приказ».
«Это на самом деле, Верин Седой, это не было использованием силы в качестве оружия».
Элейн скинула подбородок, но голос ее дрожал.
«Мы никому не причинили вреда. Даже попытки к тому не было. И, конечно...» «Не играй со мной словами», — рявкнула Верин, — «когда вы станете полноправными Айседой, если вы вообще когда-либо станете Айседой, тогда вы обязаны будете подчиняться трем клятвам. Но даже от послушниц ожидают, что они будут изо всех сил стараться жить так, будто уже связаны обетами».
«А что насчет этого?» Найнев взмахом руки указала на офицера-белоплащника с ошеломленным видом, по-прежнему стоявшего рядом. Кожа на лице Найнев натянулась точно на барабане. Она казалась рассвирепевшей не меньше Айседой.
«Он намерен был захватить нас в плен. Мэтт умрет, если мы в ближайшее время не попадем в башню и...»
Эгвин знала, что Найнев силится не произнести вслух.
«И мы не можем допустить, чтобы мешок, предназначенный Амерлин, попал не в те руки».
Верин устало оглядела белоплащника.
«Он всего лишь пытался запугать нас, дитя мое. Он прекрасно понимал, что не смог бы заставить нас идти туда, куда нам не захочется, разве что ценой таких неприятностей, навлечь которые на себя он бы не пожелал. Особенно здесь, в двух шагах от Тарвалана. Потратив чуточку времени и проявив малость терпения, я с помощью слов провела бы нас мимо них. О да, он вполне мог бы попытаться нас убить, сумея устроить засаду. Но ни один белоплащник, обладающий хотя бы козлиным умишком, даже не помыслит нападать на Айседой, которой известно, что он находится рядом. Посмотрите, что вы наделали. Какие небылицы станут рассказывать эти люди и сколько вреда от этого будет».
Стоило Верин упомянуть о засаде, как лицо офицера побагровело.
«Нет в этом трусости! Избегать прямой атаки на силы, что учинили разлом мира!»
— вспылил он.
«Вы, ведьмы, желаете нового разлома мира, чтобы тем самым услужить темному!»
Верин лишь покачала головой в усталом отрицании. Эгвин захотелось исправить хоть что-то из ею содеянного.
«Я очень сожалею о том, что сделала», — сказала она офицеру.
Девушка радовалась, что не связана клятвой не говорить ни слова лжи, как полноправная Айседой, ибо в лучшем случае сказала лишь полуправду.
«Я не должна была так поступать и приношу свои извинения. Уверена, Верин Седой исцелит ваши ушибы».
Он отшатнулся, отступил на шаг, будто девушка предложила живьем содрать с него кожу, и Вэрин громко фыркнула.
«Мы прошли долгий путь», — продолжила Эгвин, — «от самого мыса Томан, и не будь я такой уставший, я бы никогда не...»
«Молчи, девочка!» —
вскричала Вэрин, и в тот же миг белоплащник зарычал.
«Мыс Томан! Фалме! Вы были в Фалме?»
Он отшатнулся еще на шаг и наполовину обнажил меч. Лицо у него исказилось, и Эгвин не могла понять, намеревается ли он напасть или решил защищаться. Хурин, положив руку на мечелом, двинул своего коня ближе к белоплащнику, но ускалицый офицер лишь разразился напыщенной речью с яростью, брызжа слюной.
«Мой отец погиб в Фалме! Байер рассказал мне, это вы, ведьмы, убили его ради своего лже-дракона! За это вы умрете! Я еще увижу, как вас сожгут!»
«Несдержанные дети!» — вздохнула Вэрин. «Ничем не лучше мальчишек, у которых язык без костей! Ступай со светом, сын мой!» — сказала она белоплащнику.
И, не проронив более ни слова, Вэрин объехала его во главе своего маленького отряда, однако вслед ей неслись крики.
«Меня зовут Дейн Борнхальд! Запомните, приспешники темного! Я заставлю вас трепетать перед этим именем! Запомните мое имя!»
Когда вопли Борнхальда позади смолкли, всадники еще некоторое время продолжали свой путь молча. Наконец Эгвин промолвила, ни к кому конкретно не обращаясь.
«Я лишь хотела как лучше».
«Лучше!» — пробормотала Вэрин.
«Ты должна научиться понимать, когда наступает момент, чтобы выложить всю правду, а когда самое время попридержать язык. Этот урок наименьший среди того, чему ты должна обучиться, но наиважнейший, если ты намерена прожить достаточно долго, чтобы носить шаль полноправной сестры. Неужели тебе ни разу не приходило в голову, что вести из Фалме могли опередить нас?»
«С чего бы такая мысль должна ей на ум прийти?» — спросила Найниф.
«Из тех, кто нам до сих пор встречался, ни один и не слыхивал ничего, кроме сплетен. А значит, мы в последний месяц обгоняем все слухи». «А все ли вести обязательно повторяют наш путь?» — возразила Вэрин. «Двигались мы медленно. Слух же несется. На крыльях по сотням дорог. Всегда ожидай худшего, дитя мое. И тогда все неожиданности, что с тобой случатся, будут только приятными».
«Но что он имел в виду, говоря о моей матери?» Элейн вдруг припомнила слова, сказанные белоплащником.
«Наверняка обо всем лгал. Она никогда не обратится против Тарвалана». «С Тарваланом королевы Андора всегда поддерживали дружбу, но нет ничего неизменного».
Лицо Вэрин снова обрело спокойное выражение. Тем не менее в голосе сохранялось напряжение. Она повернулась в седле и окинула всех спутников взглядом. Трех девушек, Хурина, лежащего в носилках Мэтта.
«Мир — странная штука, и все в нем меняется».
Всадники поднялись на Косогор. Вот впереди показалась деревня, желтые черепичные крыши теснились подле огромного моста, который вел в Тарвалан.
«Теперь вы и в самом деле должны быть начеку», — сказала им Вэрин. «Дальше ждет настоящая опасность».